по страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Сердечный привет, дорогие друзья. По страницам Библии. Ирина Латашинская, Ян Латашинский, Анастасия Гвоздик, Александр Анисимов, Олег Шевкун. Наша сегодняшняя эфирная команда. Мы продолжаем читать сегодня книгу притчи Соломоновых. А мы сегодня выходим в записи. Это 711-я наша встреча. И мы начнем, как всегда, с ваших писем, с ваших комментариев. Я также напомню, что вы нам можете писать через сайт theos.fm, через приложение Theos, через наши группы ВКонтакте и Facebook, группы по страницам Библии. И другие группы, другие сообщества, где вы смотрите или слушаете эту трансляцию. Мы с удовольствием читаем ваши письма. И я думаю, что завтра мы ответим уже, Бог даст, на те письма, те сообщения, которые были сегодня. Я хочу на самом деле начать с комментария, который оставил Александр Павлюкевич. Александр, в частности, спрашивает и продолжает вопрос, уже поставленный раньше. Это вопрос о молитве разным ипостасям Троицы, Богу Отцу, Богу Сыну и Богу Святому Духу. Мы помним о триединстве, мы помним о единой сущности, мы помним о разных личностях, и мы помним о том, что Бог Отец, Бог Сын и Бог Дух Святой имеют разные функции в нашем спасении, разные функции в нашем оправдании. А при этом мы знаем, что Бог Отец наш Творец, но Он творил через Иисуса Христа. Христос был с Отцом во времена творения. Так что разделение этих функций на самом деле тоже вещь достаточно сложная. И тут надо понимать, что мы рискуем попасть в материи, которые нам порой бывает сложно понять. И хочется сделать какое-то утверждение, но ты думаешь о том, что если нет четкого указания Священного Писания, если нет четкого указания Слова Божия по тому или иному вопросу, то, наверное, с этим нужно быть осторожным. Читая Новый Завет, мы видим молитвы, обращенные к Богу Отцу. Мы видим молитвы именем Господа Иисуса Христа. Мы видим также молитвы Господу, молитвы Христу, начиная от просьб, с которыми обращались к нему апостолы еще в его земное служение, и дальше уже в посланиях. Мы также понимаем, что Дух Святой находится с нами постоянно. Именно поэтому я и сказал, что молитвы каждой из ипостасей Божества, каждой из ипостасей Троицы вполне уместны, никакой проблемы в этом нет. И я думаю, что молитва эта исходит во многом из понимания функции каждой из этих ипостасей. Например, молитва Святому Духу. Мы знаем, что Святой Дух учит нас, Он открывает нам всякую истину. И мы можем сказать Ему: «Дух Святой, я благодарю Тебя за то, что Ты открываешь мне истину. Дух Святой, я молю Тебя, исполняй меня, наполняй меня. Я не хочу оскорблять Тебя, я не хочу угашать Тебя». Это вполне библейская молитва, молитва, которую мы можем возносить и которую мы действительно возносим, молитва Святому Духу. С молитвами Богу Отцу и Богу Сыну, я думаю, все гораздо проще и гораздо понятнее. Так что так, как нас Господь ведет в молитве Богу Отцу, Богу Сыну, Богу Святому Духу, мы имеем полное право молиться. Теперь возникает вопрос о функции. Я настаиваю, продолжаю на этом настаивать, что по значимости, и опять-таки по значимости, Бог Отец, Бог Сын, Бог Дух Святой равны. Иисус умолил Себя, приняв образ человека, по виду став как человек. Об этом мы, кстати, будем читать в послании Филиппийцам, 2 глава. И есть такое понятие учения о кеносисе. Кеносис – это греческое слово, которое, собственно, там и используется. Это слово «опустошение». Так вот, существуют люди, которые скажут о том, что Христос буквально опустошил Себя от Своей божественной природы. То есть, придя на эту землю, Он добровольно опустошился, Он лишился этой божественной природы. Мы будем очень подробно говорить об этом, будем это обсуждать, когда дойдем до послания филиппийцам, 2 глава. А это скоро, это Бог даст очень скоро. И мы будем говорить, например, о том, что Иисус не опустошил себя и не лишил себя божественной природы. Находясь здесь, находясь на земле, он был, есть полностью Бог и полностью человек. Это ни в коем случае не лишение себя природы. Но что произошло? Это Христос добровольно отказался от некоторых прерогатив своей божественной природы. И я знаю, что сегодня есть люди, есть христиане, которые будут говорить о том, что ну вот, некая иерархия внутри Троицы. Иерархия по функции. Бог Сын послушен Богу Отцу. Теперь внимание. Если мой Сын послушен мне, эта человеческая аналогия, она не всегда срабатывает, но она часто бывает полезна. Еще раз. Если мой Сын послушен мне, это не значит, что по значимости, по сущности он меньше меня. Ни в коем случае. Иначе, ну, получается какая-то такая иерархичность внутри Троицы. Хотя я должен сказать сразу, что есть христиане, которые с этой позиции могут не согласиться. И знаете, когда мы с вами оказываемся вот в этом положении, когда мы с вами начинаем рассуждать о Троице, очень легко ошибиться. Церкви понадобилось много времени для того, чтобы увидеть библейское учение. Даже не сформулировать, а именно увидеть, потому что сформулировал его Бог. Задача церкви заключалась в том, чтобы найти, увидеть это учение. А очень легко попасть, даже не в ошибку, очень легко попасть в ересь. Поэтому я хочу здесь и себя, и всех нас предостеречь от, может быть, поспешных каких-то суждений. А это как раз та история, когда нужно сказать осторожно. Ну, давайте почитаем ваши комментарии попроще. Тут есть вопросы попроще. Ну, например, мы говорили о мудрой женщине, еще будем говорить о мудрой женщине и о мудром мужчине. Вот Андрей комментирует: «Женщина становится мудрой посредством мудрого мужчины, но нет и мужчин без женщины, чтобы никто не превозносился». А скорее, Андрей, женщина становится мудрой посредством того, что она видит и занимает свое место, данное ей самим Богом. Женщина становится мудрой посредством того, что она подчиняется Божьему плану, подчиняется Божьему замыслу. Если она не хочет подчиняться Божьему замыслу, то мудрой она не станет. Тут очень важная история. Вот если мы просто скажем, так как у нас здесь может получиться, женщина становится мудрой посредством мудрого мужчины, а давайте представим себе на минутку, ну что есть ситуация, в которой женщина, рядом с которой этого мудрого мужчины нет. Ну вот, ну не получилось, ну не сбылось. По разным причинам. И что дальше? Она что, не может стать мудрой? Может. Кстати, скажу еще одну вещь. Ведь если мы серьезно относимся к тому, что говорит Бог, то вот эта история, которую я сейчас предположил, есть женщина, рядом с которой не найдется мудрого мужчины, эта история нереальна. Дело в том, что самый мудрый мужчина, он и Бог, и человек. И имя ему Иисус Христос. Любой человек, каждый из нас, принимая в свою жизнь Иисуса Христа, имеет общение с самым мудрым мужчиной, который является и Богом, и человеком. И вы знаете, иногда, ну, кстати, это не только к женщинам относится, это относится и к мужчинам. Люди говорят примерно так: ну вот я хочу найти мудрого собеседника, мудрого друга. И все это понятно. Но надо понимать и другое. Надо понимать, что ни один собеседник, ни один даже самый мудрый, даже самый преданный друг никогда не выполнит того предназначения, которое может выполнить и призван выполнить, и хочет выполнить в нашей жизни только Иисус Христос. Вот это важная история, это важная вещь. Поэтому, когда человек говорит, ну вот, как-то мне не довелось в этой жизни встретиться с мудрым мужчиной, или с мудрой женщиной, неважно. Да, а с Христом встретилась? Христа знаешь? Тогда очень многое встанет на свои места. С другой стороны, если ты пытаешься найти вместо Христа, найти кого-то еще, то будет разочарование. Маленький пример жизненный. Я думаю, многие из вас это видели. Знаете, влюбляющихся, ну, я здесь в кавычках скажу, влюбляющихся, сейчас объясню, почему. Да, склонных влюбляться девочек 16, 17, 18, 19 лет. Причем часто в такой ситуации, когда она влюбляется, потом разочаровывается, ну и, извините за такое слово, влюбляется, потом опять влюбляется, потом разочаровывается и опять влюбляется. Что бывает очень часто? Часто это бывает с людьми, с девочками, с девушками, у которых не было настоящих отношений с отцом. Они ищут в молодых людях не молодых людей, они ищут в этих молодых людях отца. Естественно, разочаровываются. Выход из этой ситуации только один. Личные отношения с Богом. Перестать искать в людях того, чего люди, в принципе, по определению, дать не могут. И искать это только в Боге. Потому что, ну, кроме Бога, этого не может никто дать. Идем дальше. Екатерина пишет, как правильно говорить о проблеме другого человека с целью совета, как помочь ему, чтобы не было расценено как сплетня. Подождите. Значит, смысл. А зачем мы говорим с кем-то другим о проблеме третьего? Сплетня не ставит своей задачей, своей целью помочь человеку. Сплетня ставит своей целью просто перенести информацию. Ну, удовольствие ради. Ты только ему не говори, что я тебе сказал. Подожди, ну мы что-то по этому поводу сделаем? Не, ну что по этому поводу сделаешь? Ну, я тебе просто сказал, ну, чтобы ты вот имел представление. Да, вот это сплетня. А, знаешь, меня волнует вот такой-то человек, меня волнует то, что происходит в его жизни. Давай подумаем, что по этому поводу можно сделать. Это скорее желание помочь. На самом деле, опять-таки, тут не надо обманываться. Мы с вами уже говорили об этом. Каждый из нас знает, и если мы верующие люди, то Бог нам это тем более показывает, что в нашем сердце. Вот не какую маску кто-то хотел бы на себя надеть, не что бы мы хотели, чтобы про нас подумали, а что там есть на самом деле? Вот что в сердце на самом деле? Это нам известно. Если мы пытаемся сделать вид, что неизвестно, то часто это бывает лукавство. Мы передаем какую-то информацию, ну и вопрос, а зачем? В чем смысл? В чем задача? Мы просто хотим почесать язык, или мы хотим помолиться и помочь? Вот более того, от того, что тот человек, о котором я говорю, узнает эту информацию, что-то изменится. Когда человек подходит к пастору и говорит: пастор, вы знаете, вот у нас есть такая-то проблема, меня она волнует, меня она беспокоит. Это не сплетня, потому что вместе с пастором они будут принимать решение. Но если... Даже к пастору, тоже к пастору. Человек подходит и говорит: слушайте, ну вот, ну как же это может быть? Ну как же это может быть? Вот такое-то, вот так ты себя ведешь, вот так ты себя ведешь. Ну что такого? Как это может быть? Подожди, ну что мы по этому поводу будем делать? А что, мы ничего не можем делать, ну просто вот к сведению приняли. Тут тогда возникает проблема. Но, по большому счету, перед Богом только каждый из нас лично знает свое сердце и действительно знает. Если не уверен, то мы можем попросить, потому что Дух Святой, и тут мы возвращаемся к вопросу Александра, да, о функциях ипостасей Троицы в нашей жизни. Дух Святой испытывает наши сердца, Он обличает нас, Он показывает нам. И вот тут мы можем сказать: Дух Святой, я молю Тебя, Дух Божий, молю Тебя, покажи мне, что по этому поводу делать. Я не хочу быть сплетником. Но порой бывают ситуации, когда действительно передать информацию нужно. Либо для того, чтобы помочь, либо для того, чтобы предостеречь. Но опять-таки сплетничать я не хочу. Так. Ольга Носова. Несколько сообщений от Ольги. Ольга нас слушает в записи. И, насколько я понимаю, не сразу слышит ответы на свои вопросы, просто потому что мы иногда отвечаем не на следующий день. Да, в данном случае мы немножко упустили ответы на то, что приходило через сайт и через приложение, поэтому возвращаемся к сообщениям, которые были на прошлой неделе. Но я очень надеюсь, что Ольга все равно продолжает нас слушать. Кстати, я очень надеюсь также, что вы продолжаете слушать эти эфиры не потому, что мы отвечаем на ваш вопрос, а потому что вы хотите изучать Слово Божие, читать Слово Божие, постигать. А уж ответ на вопрос — это такой бонус. Так вот, Ольга прислала несколько сообщений. Я думаю, на какие-то из них мы ответим сегодня. На одно или два точно. Но на что-то в следующие уже разы, в следующих эфирах. Так вот, Ольга пишет. «Поясните, пожалуйста, что значит пренебрегать милостью Божией и непослушание Богу? Конкретные примеры в жизни». Господь дает нам милость свою, проявляет свою милость, причем Он делает это с совершенно конкретной целью. Вот мы пренебрегаем милостью Божией, когда мы, несмотря на то, что нам Бог что-то открывает, несмотря на то, что нам Бог что-то показывает, мы продолжаем жить по-своему. Господь не наказал нас или убрал от нас последствия какого-то греха. И мы должны на самом деле задуматься, вот зачем Он это сделал? Тот факт, что Он дает мне еще один день, означает, что Он хочет, чтобы я покаялся, чтобы я уверовал. Иисус Христос находится на земле, я имею в виду евангельское повествование, да, Он находился на земле, и это была Его милость. Люди, находясь рядом с Ним, говорили, ну, это действует Вельзевул, или Он изгоняет бесов силой бесовской, силой Вельзевула. Вот как это может быть? Они получали Божию милость. Они говорили, да не, нам это не надо, это вообще все от бесов, это вообще все нереально. Человек сегодня, который закрывает глаза на Божью милость, который говорит, да это все ерунда, это все несерьезно. Вот тут очень важная история, потому что человек уже становится судьей Божьей милости. Он берет на себя право, которого у него нет, и отвергает Божья милость. Божья милость дается нам для того, чтобы мы раскаялись перед Богом. Божья милость дается нам для того, чтобы мы пришли к Нему. А мы говорим, а я все равно не хочу. Так вот, в результате происходит то, что Писание называет ожесточением сердца. Сердце рано или поздно ожесточается. И вот это серьезное, это страшное условие, страшная ситуация, о которой мы находим предупреждение в Священном Писании. Так, дальше пишет Ольга. «Хочу поблагодарить вашу программу за этот формат. Я стала сравнительно недавно слушать вас. Мне очень нравятся ваши уроки по страницам Библии. Спасибо вам. А вопрос у меня такой. Я не знаю, когда смогу прослушать ответ на свой вопрос, так как слушаю вас в записи. Изучаем притчи Соломона о мудрости. А у меня на работе ситуация. Есть подчиненный сотрудник, женщина, непрямого подчинения, то есть она не входит в мой отдел. Человек работает, как это мягко сказать, есть такое выражение, извините, включил дурака. Бывают ситуации, когда в глаза ухмыляется, ей все сходит с рук, и качество ее работы влияет на общее дело и, в частности, на работу моего отдела. Как вы говорили в прошлой программе, что вкладываться в этого человека нет смысла. Но она своим поведением раздражает и выводит порой. Как быть в такой ситуации? Как проявить здесь мудрость, терпение? Спасибо. Слушайте, тут я понимаю, что сейчас кто-то согласится, кто-то не согласится. Ничего страшного, это нормально. Мудрость, терпение. Понимаете, какая вещь? Проявляя терпение к такому плохому работнику, мы тем самым, во-первых, наносим ущерб общему делу, делу компании, а во-вторых, мы проявляем нетерпение или проявляем неуважение к другим сотрудникам. Ну, потому что, в конце концов, работать-то приходится. Невыполненную работу этого сотрудника, скорее всего, будут выполнять другие. И когда люди говорят, ну, этот человек плохо работает, ну, проявите терпение. Хорошо, а терпение к нему или терпение к тем, кто должен все это компенсировать? Потому что если один плохо работает, то, в общем, кто-то другой по этому поводу должен тоже будет что-то делать. Он тоже должен будет как-то это компенсировать, как-то отрабатывать. И тут мы подходим как раз к теме сегодняшнего выпуска. Потому что, читая 26 главу, мы с вами прочитаем одно из самых подробных описаний лени и ленивых людей. Я не случайно перед тем, как все это читать, прочитал ваше письмо, Ольга. Потому что я боюсь, что то, что вы говорите, это как раз вот про ленивого человека. Что же делать? Боюсь, что в вашем контексте придется расстаться с таким сотрудником. А вот как этому человеку быть в отношениях с Богом, это уже другой вопрос. И об этом давайте подумаем вместе, читая Священное Писание. Ну, а перед этим давайте обратимся к Богу в молитве. Господь наш и Бог, мы призываем Твое присутствие, действие Духа Твоего Святого. Да будет слава Тебе, наш Бог. Храни каждого из нас. Направляй нас сейчас, когда мы будем читать Твое Слово. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Библия – священное писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к священному писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед! По страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! Мы продолжаем наше путешествие по страницам Библии. 711-я встреча у нас с вами сегодня. Мы, вообще говоря, должны перейти к 26 главе книги Притчи Соломоновых, и мы это сделаем, но не сразу. Потому что в прошлый раз я пытался завершить разговор о 25 главе. Некоторые стихи проскочил слишком быстро, другие вообще не прочитал. Ну и о третьей хочется сказать еще пару слов. Поэтому давайте вернемся к 25 главе. 23 стих еще раз. «Северный ветер производит дождь, а тайный язык – недовольные лица». Тайный язык – это еще и скрытный язык, это еще и хитрый язык. Когда мы говорим за спиной другого человека, когда мы начинаем не просто критиковать, а переносить сплетни. Это не про критику, которая прямо в лицо. Это про ситуации, когда мы начинаем говорить про другого или про других. И желательно так, чтобы эти другие об этом не узнали. Вот эта идея «я скажу, но так, чтобы они не узнали» — это обычно очень плохая идея. Если у вас такая мысль появится, просто гоните ее вон. Ничем хорошим это обычно не кончается. Кстати, иногда в некоторых офисах возникает такая проблема. Люди беседуют между собой на работе, начинают обсуждать начальство, и начальство каким-то образом об этом узнает. Тогда сотрудники начинают выяснять, а кто доносит? Знаете что, я вам скажу просто по собственному опыту. Выяснять бесполезно. Вы можете выяснить, вы можете быть даже правы, а можете оказаться неправы, заподозрив совершенно невиновного человека. Выяснять, кто доносит, задача совершенно бесперспективная. Просто не надо сплетничать на рабочем месте, тогда все будет гораздо проще. 24 стих, я уже говорил о том, что у Соломона, скорее всего, были достаточно серьезные проблемы с женщинами. Да, у него было много жен, но, соответственно, чем больше жен, тем больше и проблем. 26 стих. «Что возмущенный источник и поврежденный родник, то праведник, падающий пред нечестивым». Возмущенный источник можно переводить также как заросший источник или испортившийся источник. О чем здесь речь? Представьте себе, вы идете по засушливому месту, по засушливой пустыне, и вы знаете, что вот надо преодолеть еще сколько-то километров, и там будет источник. Вы знаете, что там всегда была вода. И вы идете, и вы уверены, что вот сейчас вы до него дойдете, и все будет хорошо. А вы приходите, и там вода плохая, а на поверхности этого источника тина, он зарос. И вы думаете, вот это как? Это я надеялся сейчас на освежающую влагу, а получил то, что получил. То же самое, это праведник, который пал перед неправедным. Вы знали этого человека как благочестивого, вы знали его как надежного, вы знали его как любящего Бога, и вы устремляетесь к нему именно с таким расположением сердца, потому что, ну вот, вы его не первый же год знаете. И вдруг он выкидывает что-то такое, что вы говорите, тина на поверхности. Откуда? Как такое может быть? Пример, политик, который долгие годы стоял за истину, но потом, для того, чтобы сделать еще один шаг в своей карьере, начинает отходить от истины и переходить на другую сторону. Или даже в церкви. Человек, который противостоял лжеучениям, но в какой-то момент решил, что ну вот лжеучениям противостоять невозможно, они все равно приходят. Кстати, интересно, что зачастую те, кто более всего противостояли лжеучениям, если ничего не меняется, если Бог их не останавливает, рискуют стать распространителями этих самых лжеучений. То есть вот человек был за одно, против другого, а потом он просто меняет свою позицию. Вот об этом 26 стих. Читаем дальше. «Как нехорошо есть много меду, так домогаться славы не есть слава». Про то, что плохо есть много меду, мы уже говорили. Но с другой стороны, вторая часть этого стиха «домогаться славы» или «стремиться к славе» не есть слава. Я думаю, что вам тоже встречались люди, у которых слишком много амбиций. Они стремятся к славе, причем зачастую славе мирской. Но само стремление к славе не является славой. Для журналиста пример. То, что человек берет интервью у известных людей, еще не делает их известными. То, что вас пригласили на обед, где крутой известный выступающий, и вы даже посидели с ним за одним столом, не приносит славы вам. Вам, конечно, будут говорить, что надо же, ты вот-вот его видел. Но все равно про вас говорят в свете другого человека. Домогаться славы не есть слава. Ну и замечательный 28 стих. «Что город разрушенный, без стен, то человек, не владеющий духом своим». Тут надо понять, что разрушенный город или город без стен – это город уязвимый. Стены служили для того, чтобы защитить город от врагов. Так вот, человек, который не владеет своими эмоциями, не владеет своим темпераментом, это человек глубоко уязвимый. Можно сказать, что ну вот он просто сам выходит из себя, ну да, на кого-то накричит, и все, опасности нет. Опасность не только в том, что он на кого-то накричит. Опасность еще и в том, что, видя человека, не владеющего собой, опытный, да порой даже и не очень опытный манипулятор, может точно найти те ниточки, за которые этого человека можно дергать. Он знает, на какую кнопку нажать для того, чтобы получить требуемый ему результат. Ну, идем дальше. 26 глава. В ней в самом начале целый фрагмент, опять-таки посвященный той самой излюбленной теме – глупцам. Первый стих. «Как снег летом и дождь во время жатвы, так честь неприлично глупому». Снега летом не бывает. Дождь во время жатвы, ну, в принципе, в тех местах, в том регионе, да, там есть дождливое время, но во время жатвы дождь не бывает. Так честь неприлично глупому. Иными словами, глупый человек не дорожит своей честью, ему все равно. Одна девушка, когда ей сказали: «Слушай, ты че ходишь, такая полуобнаженная, и с банкой пива? Тебе не стыдно?» Ее ответ обескуражил всех, кто рядом стоял, потому что он состоял только из двух слов: «А че?» А вот притча 26.1, вот чего. Второй стих. «Как воробей вспорхнет, как ласточка улетит, так незаслуженное проклятие не сбудется». Мы с вами много говорили о проклятиях, заслуженных, незаслуженных. Незаслуженное проклятие не сбудется. Оно не имеет цены, оно не имеет силы. Кстати, заслуженное проклятие — в Новом Завете такого понятия тоже нет. Есть единственное проклятие, которое мы все заслужили. Проклятие греха. И Бог сделал все, чтобы мы смогли освободиться от этого проклятия. Третий стих. Это опять про глупых. «Бич для коня, узда для осла». Я остановлюсь на минуточку. Вот конь реагирует на бич, осел на узду. Дальше. «А палка для глупых». Ну, то есть люди, которые просто иначе не понимают. Кстати, палка бывает разная. Ну, например, есть сотрудники, которые ничего не понимают, кроме штрафа. Или кроме лишения зарплаты. Вот разговаривать с этими людьми бесполезно. Более того, если мы начинаем с ними долго разговаривать, мы сами зачастую попадаем в глупое положение. Тут нужна палка, иначе не получится. И вот тут мы с вами подходим к двум стихам, по поводу которых люди порою спрашивают: «А разве это не противоречие в Библии?» Давайте прочитаем. «Не отвечай глупому по глупости его, чтобы и тебе не сделаться подобным ему, но отвечай глупому по глупости его, чтобы он не стал мудрецом в глазах своих». Это 4-5 стихи. Но вопрос такой: так как, отвечать глупому или нет? Конечно, это не противоречие, это две линии поведения. И вот о том, какую из этих линий избрать, нужно позаботиться каждому из нас, и на этот вопрос нужно отвечать в каждой конкретной ситуации. Иногда не отвечать, а иногда отвечать. Мы получаем комментарии, и зачастую эти комментарии как раз и заставляют нас вспомнить о 4 и 5 стихах 26 главы книги Притчи. Давайте посмотрим первую линию поведения. «Не отвечай глупому по глупости его, чтобы и тебе не сделаться подобным ему». У меня были такие ситуации, и чаще, чем я хотел бы в этом признаться. Я начинаю отвечать, и я оказываюсь подобным тому человеку, который задает этот вопрос. Вот ответишь на письмо или на комментарий, и начинается долгая беседа, долгая переписка, но переписка в духе глупости. Ты вдруг понимаешь, что ты начинаешь играть в чужую игру. Можно сказать: «Меня в нее, в эту самую игру втянули». Нет, дорогой, никто тебя в эту игру не втягивал, ты сам втянулся. 4 стих. «Не отвечай глупому по глупости его, чтобы и тебе не сделаться подобным ему». То есть ты мог устоять. Однако бывают и другие ситуации. Это 5 стих. «Но отвечай глупому по глупости его, чтобы он не стал мудрецом в глазах своих». Иногда даже на самые глупые вопросы, на самые глупые комментарии нужно отвечать. Потому что человек, не получающий ответа, начинает говорить: «А, они молчат, значит, я прав. Они молчат, значит, им нечего сказать». И в таких случаях, конечно, нужно ответить. Теперь самый сложный вопрос, когда отвечать, когда не отвечать. А мы с вами не случайно говорили о Божьей мудрости. Вот как раз Божья мудрость и требуется для того, чтобы разобраться с этим вопросом, разобраться с этими двумя сценариями. 6 стих. «Подрезывает себе ноги, терпит неприятность тот, кто дает словесное поручение глупцу». А в других переводах «тот, кто посылает слово» или «посылает сообщение», «посылает весть через глупца». И получается, что тот, кто посылает весть через глупца, тоже поступает глупо. Подрезывает себе ноги. Ну, кому из нас придет в голову подрезать себе ноги? Ну, естественно, терпит неприятность. Это ведь не просто про словесные поручения. Это еще вот про что. Если ты дал кому-то задание, если ты дал кому-то поручение, а это поручение не выполнено, то, возможно, в этом есть и твоя вина. Это твоя проблема, ну, потому что ты связался не с теми людьми, с которыми должен был связаться. Опять-таки, это умение брать на себя ответственность. Не говорить, что, ну, я тут набрал сотрудников, и они все какие-то не такие, неправильные, а я белый и пушистый. Слушай, если ты набрал неправильных сотрудников, то дальше подумай сам.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Седьмой стих. «Неровно поднимаются ноги у хромого, и притча в устах глупцов». Дело в том, что глупый человек, неумный человек, не услышит притчу. Об этом же 9 стих. «Что колючий терн в руке пьяного, то притча в устах глупцов». То есть человек не может контролировать себя, и вот этот терновник колет. Так же и притча, она просто застревает в горле. Она не доходит до сердца. Вы начинаете человеку говорить, начинаете объяснять, а человек просто не понимает. И Бог прямо здесь сразу предупреждает нас об этой опасности. И, кстати, опять-таки в этом есть вина и наша. 8 стих. «Что влагающий драгоценный камень в пращу». Драгоценный камень в пращу. Задумайтесь, пожалуйста, а зачем это делать? «То воздающий глупому честь». Вот иногда говорят... Давайте ему дадим второй шанс. Да, Бог дает вторые шансы, и третьи шансы, и десятые шансы, 20-е, сколько угодно. Это действительно так. Но этот второй, третий, пятый, десятый шанс соразмерен нашей ответственности. Если человек по своей неготовности, по неумению и, самое страшное, по нежеланию учиться, подводит вас второй, третий, десятый раз, а вы даете ему 4-й, 5-й, 11-й шанс, то проблема это уже не только его. Читаем дальше, 10 стих. «Сильный делает все произвольно и глупого награждает, и всякого прохожего награждает». Дело в том, что Бог сам в конечном счете разберется. Тут у нас возникает такая история, такое желание. Давайте я разберусь, где умный, где глупый. Но самый сильный, самый главный – это Бог. Помните, мы с вами говорили о том, что нельзя выносить суждения. Я могу вынести суждение лишь в том плане, что с этим человеком сейчас предпочитаю не иметь дела. Или с этим человеком предпочитаю не работать. Но я не вправе выносить суждения, типа, покается этот человек или нет, уверует этот человек или нет. Это не мое, не мне с этим разбираться. А дальше стих, который меня очень пугает. 11 стих. «Как пес возвращается на блевотину свою, так глупый повторяет глупость свою». есть русская поговорка, ну или не совсем русская поговорка. Чингачгук на одни и те же грабли дважды не наступает. На самом деле, конечно, наступает. Человек зачастую наступает. Я бы хотел сказать, что этот стих звучит только здесь, в Ветхом Завете, но он больше нигде не повторяется. Я так не могу сказать, потому что он повторяется. Это второе послание Петра, вторая глава. Это о людях, которые и сами ушли в ересь, и других за собой ведут. 21 и 22 стихи. «Лучше бы им не познать пути правды, нежели познав, возвратиться назад от преданной им святой заповеди. Но с ними случается по верной пословице: пес возвращается на свою блевотину, и вымытая свинья идет валяться в грязи». Вот пословица — это как раз цитаты из книги «Притчи». Почему меня это пугает? Знаете, опять-таки, с одной стороны, мы хотим, чтобы у людей был первый шанс, второй, третий. Однако есть люди, которым и не нужны никакие шансы. Они возвращаются обратно в ту жизнь, которая у них была раньше. Обратите, пожалуйста, внимание на то, что блудный сын оставался сыном. Он не превратился в свинью, даже когда ел из корыта, из которого кормили свиней. Он все-таки остался сыном. А в церкви сегодня есть люди, в том числе зачастую и лидеры, которые на самом деле детьми не являются, которые при любой возможности готовы вернуться именно туда, как пес возвращается на свою блевотину. Но вот какая штука. Бог сам разберется с этими людьми. Иногда говорят: смотрите, сколько в церкви лицемеров. Разве вы не знаете? Я знаю. Многие из вас тоже знают. Ну и что? Бог сам с этими людьми разберется. Наше же дело следить за собой, за своим делом, за своей душой, за своим сердцем, за нашими отношениями с Богом. Наше дело спрашивать у Бога: а во мне ты, Господи, что видишь? А во мне что ты хочешь изменить, что ты уже изменяешь? И есть ли что-то такое, что ты хочешь во мне изменить, но я так и не меняю? 12 стих. «Видал ли ты человека, мудрого в глазах его? На глупого больше надежды, нежели на него». Это о человеке с раздутым самомнением. Он считает себя самым умным, самым крутым. Он не осознает своего реального положения, своего настоящего положения. И мы видим, что на глупого человека надежды, конечно, нет, но все же больше, чем на такого. Неадекватное самомнение, неадекватная самооценка. Есть в современной, да уже и не очень современной психологии такое убеждение, типа: ты можешь все, ты молодец, все дороги перед тобой открыты и так далее. Человек это слушает, человек в это верит, и если он не посвящает свою жизнь Богу, то он как раз может стать таким человеком с раздутым самомнением. Рядом с таким человеком очень тяжело. Кстати, интересно, что он зачастую берется за то, чего он не умеет делать. Но делает это из рук вон плохо, если вообще делает. А дальше с 13 по 19 стихи самое подробное описание ленивого человека, которое мы только находим в Библии. Ленивец говорит: лев на дороге, лев на площадях. Мы уже с вами это видели. Нет никакого льва. Ленивец сам придумал, просто для того, чтобы не делать. 14 стих. Дверь ворочается на крючьях своих, а ленивец на постели своей. Ленивый человек проснулся, но не встает с постели. Он повернулся на левый бок, на правый бок. Постель под ним скрипит, как дверь ворочается на крючьях. 15 стих, еще одна характерная черта ленивого. Он начинает даже то, что ему полезно, даже то, что ему необходимо, Но даже это не заканчивает. Ленивец опускает руку свою в чашу, и ему тяжело донести ее до рта своего. Ну, то есть он начинает что-то делать. Первую часть делает, а потом заканчивает, потому что лень. 16 стих – это самооценка ленивого. Ленивец в глазах своих мудрее семерых, отвечающих обдуманно. У нас как-то в церкви был такой сотрудник, он ничего не делал, то есть вот вообще ничего не делал. Но он точно знал, что должны делать все остальные. Это было страшно. Причем он был уверен в своей мудрости и образованности. Ну, просто он ничего не хотел делать, ему было лень. 17 стих, ну, это уже даже смешно, это не совсем про ленивца, это человека, который поступает не вовремя. Хватает пса за уши, кто, проходя мимо, вмешивается в чужую ссору. Значит, а это ведь не комнатная собачка. Это уличный пес. Вот просто бродячий пес. Не надо злить бродячую собаку. Не надо вмешиваться в чужую ссору. Они без вас разберутся. Знаете, кто пострадает больше всего в ссоре, которая происходит между двумя людьми? Третий, который в эту ссору вмешался. Как притворяющийся помешанным бросает огонь, стрелы и смерть, так человек, который коварно вредит другу своему, и потом говорит: «Я только пошутил». Абсолютно современная история. Вы когда-нибудь слышали эту фразу? «Да ты что, это все несерьезно было? Я же только пошутил». Вот так, друзья мои. Это книга притчи. Читайте, перечитывайте. 20. Где нет больше дров, огонь погасает. И где нет наушника, то есть сплетника, раздор утихает. Ссора, раздор питается сплетнями, переносом информации. Очень хороший способ остановить любой раздор. Перестать передавать эту информацию. Перестать подбрасывать дров в огонь. 21. Уголь для жара и дрова для огня, а человек сварливый для разжения ссоры. Да, есть люди, которые приводят к проблемам в любом месте, в которое они приходят. Вот он просто пришел и принес проблемы. Это действительно существует, и это есть и в церкви тоже. 22 стих. Слова наушника или сплетника как лакомство, и они входят во внутренность чрева. А иногда кажется: ух, какая эксклюзивная сплетня. А вы знаете? А вы слышали? И вот эта проблема. Понимаете, мы бы легко отворачивались от сплетен, если бы сплетни воспринимались как что-то отвратительное. Проблема в том, что порой они воспринимаются как изысканное лакомство. На самом же деле это отрава и ничто иное. Продолжим в следующий раз. А пока всего доброго и да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.